Все, Андрей, добро пожаловать. Микрофон твой.
Да, спасибо, Алексей. Всем привет, друзья. Андрей Алкоголик. Спасибо, что позвали меня на спикерскую. Я всегда это делаю с удовольствием. Делюсь своим опытом и с удовольствием отозвался на приглашение спикерхантера вашей группы, на то, чтобы прийти и рассказать, скажем так, в кратком содержании традиции. Традиция анонимных алкоголиков и применение их принципов во всех наших делах, в жизни нашей повседневной. Почему именно так выбрана тема и так она озвучена? Потому что, собственно, я сам традиции проходил, изучал 2 раза со своим спонсором и, соответственно, еще с одним перейти идущим алкоголиком. И оба раза я получал большую пищу для размышлений, много интересной информации, которую можно и нужно применять и в жизни в том числе. Ну и, конечно же, в анонимных алкоголиках. Почему так написано моя сегодняшняя спикерская, ее, скажем так, почему именно принцип анонимных алкоголиков во всех своих делах? Потому что традиция анонимных алкоголиков написана для сообщества анонимных алкоголиков. А вот принципы, которые несут все традиции, можно, да и нужно применять в жизни. Если вы слышите о том, что традиция анонимных алкоголиков можно и нужно применять в жизни, это немножко лукавство. Традиции анонимных алкоголиков именно для сообщества, содружества анонимных алкоголиков. Вот. С чего хотел начать? Ну, во-первых, все наши 12 традиций анонимных алкоголиков имеют рекомендательный характер. Нигде в наших традициях нету слов «нельзя» или «должен», да? Но эти традиции были написаны Биллом Уилсоном. Это чисто его. Если книга была написана и редактировалась, и корректировалась, и 12 шагов корректировались всеми 101 выздоровевшими алкоголиками, то традиции – это чисто детище, вот, подобрал слово, детище Билла Уилсона. Мне традиции отдавались, и я на сегодня в этом абсолютно уверен, о том, что традиции мне, например, они понадобились, и я понял, что мне чего-то не хватает, когда я сам уже прошел шаги и сам стал работать под спонсорами и стал понимать, что 12 что-то есть еще, чего мне не хватает в 12 шагах, и этим недостающим звеном как раз-таки стали традиции анонимных алкоголиков. Вот, традиции были традиции были написаны и были написаны Биллом Уилсоном значительно позже, чем появились наши шаги. Приняты они были на первой конференции в Кливленде в 1950 году. И традиции анонимных алкоголиков приняли наши группы. Первая группа анонимных алкоголиков не сразу, да. Если почитать литературу, одобренную нашей конференцией, об этом много написано, о том, что Биллу говорили: «Билл, ты, конечно, приезжай на наше собрание, как бы, но, пожалуйста, не заводи речь о традициях». И только в 50-м году они были приняты конференции, как я уже сказал, да. Вот такая вот предыстория. Ну, традиции анонимных алкоголиков не взяты были Биллом Уилсоном с потолка. Это опыт наработанный, и ошибки, и те боль, страдания, да и смерти анонимных алкоголиков, первых наших братьев и сестер, и выводы из которых были сделаны и записаны уже непосредственно на бумагу, для того, чтобы наше сообщество могло существовать, и как и на многих собраниях зачитывается, да, мы являемся ячейкой Всемирного Содружества анонимных алкоголиков и сохраняем свое единство только благодаря соблюдению 12 традиций АА. Собственно, первая традиция у нас как раз-таки про единство, единство цели. Какая же у нас у анонимных алкоголиков единая цель? Да? Сохранить то, что сделали наши братья и сестры до нас, сохранить чистоту вести. И давайте начнем потихонечку. Я прошу прощения, одну секундочку. Вот. Так, первая традиция, да, она звучит следующим. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства AA. И что же подразумевается под нашим единством, да? Выздоровление алкоголика начинается с, как у нас написано в книге анонимных алкоголиков, да, когда один алкоголик начинает разговаривать с другим. И сам по себе один я бы не выжил, да, как алкоголик, потому что, ну, я бы заперся в своей берлоге, как говорится, и просто тихо, мирно помирал бы. И наша история похожа на как спасшуюся при кораблекрушении, оказавшейся в опасном море, да. Сначала мы радовались тому, выздоравливали тому, что мы нашли свою стаю, свою, как говорится, таких же людей, как мы, которыми объединяет проблема, но она нас всех объединяет в анонимных алкоголиках не проблема, а решение этой проблемы, которое заключено в 12 шагах анонимных алкоголиков. Вот. И единство, наше единство, это самое ценное, что у нас есть, да, единство цели. Цели какой? Донести нашу идею, опять же, как это написано в пятой традиции, к которой мы еще вернемся, до тех, кто еще страдает. Помочь как можно большему количеству. То, что мы, так, я так бесплатно, бескорыстно получил в этой программе, сохранить и передать. Да. Как я вижу применение этой традиции, как я применяю традицию там, в своей семье, и для чего мне эта традиция, о чем мне эта традиция говорит, что общее благополучие моей семьи должно стоять на первом месте. Да, и чаще я задаюсь вопросом, хочу ли я быть в отношениях в своей семье счастливым или правым. Ведь я алкоголик, я законченный бунт своей воли, и я всегда хочу быть правым. Да? Но традиция мне предлагает, первая традиция предлагает все-таки подумать о том, что те действия или те слова, которые будут мной произнесены, или те поступки, которые я сделаю, да, они ведут к тому, чтобы сохранить мою семью, сохранить единство анонимных алкоголиков, или же это ведет к разладу и к тому, что каждый пойдет своей дорогой, и, ну, и какая-то ячейка общества или сообщества анонимных алкоголиков будет разрушена. И чем чаще задаюсь этим вопросом, чем более чаще я убеждаюсь, что мне надо свою гордыню, свое высокомерие немножко вместе с Богом немножко умерить и сделать так, как чтобы шло это на благо. Вот. И, конечно, у нас времени достаточно мало, поэтому достаточно скомканно получается, как я пока чувствую. Наша сегодняшняя спикерская, да, но, как говорится, постараюсь максимально все традиции по чуть-чуть изложить, как мне они передавались и как я их применяю. Да. Перейду, наверное, ко второй традиции, которая звучит следующим образом. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители – всего лишь облеченные доверием исполнители. Вы знаете, в анонимных алкоголиках эта традиция очень много мне дала. Особенно мне дала, когда я прошел шаги, когда я стал служить на группе, когда я стал собирающим сначала, потом дублером, ведущим на своем собрании. И вы знаете, и когда я стал приходить на рабочее собрание нашей группы, происходили ситуации, в которых я шел, ну, задавал вопросы для рабочего собрания, для обсуждения, и был абсолютно уверен извините, в своей правоте. И я шел с абсолютной уверенностью, что мой вопрос будет поставлен, он будет принят так, как я его вижу и так, как я его хочу. На сегодняшний день было несколько ситуаций, в которых на которых которые перевернули моим коренным образом отношение к своему личному мнению, да, и к тому, что действительно только Бог является высшим авторитетом. Важным моментом в применении данной традиции в анонимных алкоголиках, в частности, на группах и на рабочих собраниях, да, это информированность группы, информированность в том виде, в котором максимальная информированность о том вопросе, который излагается. Ну, например, да, сейчас я найду, где-то сделал записи. У нас, например, сначала приведу пример Билла, когда он принял решение, когда он поехал в больничку, где работал доктор Силфорд, который упоминается, и целая глава его рассказа есть в большой книге анонимных алкоголиков. И он приехал, и тогда он испытывал большие финансовые трудности, и приехав к главному врачу данной больницы, да, и тот ему предложил: «Билл, почему бы тебе не стать платным консультантом в нашей клинике и зарабатывать хорошие деньги, это помогло бы тебе встать на ноги и более комфортно себя чувствовать, и ты бы мог заниматься тем, чтобы помогать страдающим алкоголикам». И Биллу показалась эта сначала идея достаточно неплохой, и он с этой идеей пришел на группу. Но когда его выслушали и сказали: «Билл, тебе не кажется, что ты сам говорил, что передача программы и 12-го шага не должна никогда становиться коммерческим предприятием?» И в этот момент Билл осознал и понял, да, что групповое сознание является всегда лучше увидит и поймет, и посмотрит шире на эту проблему. Также было, например, в моем случае, когда у нас на группе, например, обсуждался момент того, чтобы книгу анонимных алкоголиков, когда у нас идут собрания по большой книге анонимных алкоголиков, да, читать в уточненном переводе. Я был абсолютно уверен, потому что, ну, как многие, наверное, знают, если кто не знает, расскажу, поделюсь этим опытом, да, у нас есть неточности в книге анонимных алкоголиков, да, например, как мне ее передавал спонсор, да, мы делали определенные исправления, корректировки, потому что книгу переводил не алкоголик, и есть неточности, соответственно, которые коренным образом меняют смысл слов. И вот, придя на собрание анонимных алкоголиков, мне самому, когда читается книга, и есть какие-то неточности, потому что читаю ее с подспонсорными, я читаю в уточненном переводе, да, я даю им в уточненном переводе. И когда я слышу книгу не в уточненном переводе, она мне режет слух. И я пришел с абсолютной уверенностью, что мы единогласным решением, так как я это видел, примем этот, проголосуем за этот вопрос о том, чтобы читать в уточненном переводе. Но услышав групповое сознание, услышав мнение и опыт других алкоголиков, который заключался в том, что мы работаем по литературе, одобренной конференцией. А конференция у нас одобрила перевод книги в том виде, в котором он есть. И я, честно сказать, обалдел от того, как мне зашло групповое сознание, и как я принял решение группового сознания, и как я к этому отнесся, потому что, ну, мое мнение коренным образом изменилось, да, и ко мне пришла простая мысль: а кто я такой, чтобы решать, как оно должно быть, да, кто я? Я всего лишь один единственный алкоголик, у которого есть просто свое мнение, а решение группового сознания всегда будет более грамотным, всегда более и, как показывает опыт, более сбалансированным, чем мое личное мнение. И на сегодня в таких вопросах я во всем полагаюсь на групповое сознание. Вот. Как я применяю эту традицию в семье? Да? Ну, например, возьму простой пример. Мы вот перед Новым годом с семьей решали, где нам отпраздновать Новый год. Да, за городом или дома в городе. Да? И у меня, например, было желание поехать за город. Да? У младшей дочери тоже было желание поехать за город. И у жены и старшей дочери было мнение остаться в городе. Да? Мы сели за круглый стол, скажем так, ну, в нашем случае он был прямоугольный, но, скажем так, за круглый стол переговор, и групповым сознанием стали принимать решение, как это сделать, для того, чтобы не было ни у кого обид, ни у кого недопонимания. Я не принимаю решение единолично. Я не босс ни для кого, я не бог ни для кого, даже в своей семье. А тем более в своей семье. Поэтому все решения в нашей семье мы стараемся принимать групповым сознанием. Для этого нужно, опять же, информировать. Мы рассказали, поделились каждый своим мнением, взвесили все плюсы поездки за город, поездки, оставания в городе, и переголосовав, мы единолично, ну, как бы общим решением, то есть 100% количеством голосов, приняли решение, которое всех устроило. И только в этом случае не будет ни обиженных, ни недовольных каким-то решением, а тем, чтобы все получили, скажем так, удовольствие и комфортно было всем отпраздновать Новый год. Ну и такие же решения в семье происходят по всем важным вопросам, да, не знаю, там, к примеру, поездка в отпуск, и вместе, отдельно, как кто как может и так далее. То есть, ну, какие-то все общие решения все какие-то важные решения глобальные мы все вместе принимаем решения по этим вопросам. Вот. Третья традиция, да. Единственное условие для того, чтобы стать членом AA, это желание бросить пить. Вы знаете, для меня эта традиция была тоже очень важным моментом в моем становлении, в моем духовном прогрессе, потому что, придя в анонимные алкоголики, да и пройдя, я очень часто ставил оценки новичкам, тем, кто приходит на собрание, тем, кто у нас алкоголик, кто не алкоголик, кто пришел, еще не готов идти по шагам, кто готов идти шагам, по шагам и так далее и тому подобное. Да, очень много было оценочного мнения, и я этим делом очень сильно грешил. Это могло быть подсознательно или неподсознательно, да. Но у нас третья традиция четко говорит, единожды назвавшись анонимным алкоголиком, ты навсегда являешься членом анонимных алкоголиков. И неважно, где и как ты будешь появляться на собрании анонимных алкоголиков в любом части нашего земного шара, ты являешься членом анонимных алкоголиков. Тебя никто не может выгнать. Тебя никто не может, скажем так, забрать у тебя членство в анонимных алкоголиках. Но есть одно маленькое но. Если человек нарушает правила, которые есть на группе, его могут культурно и с любовью попросить не посещать данное собрание. Вот. Как я принцип этой традиции применяю в семье? Опять же, я даю право выбора, да, права выбора детям, право выбора в жене, в их увлечениях, в их занятиях, в спортивных занятиях, в выборе профессии, в каком-то времяпрепровождении. Да, они, единожды назвавшись членом семьи, да, как бы навсегда им остаются, они имеют право на то, чтобы делать, ну, находиться в семье, и никто их не может не выгнать из семьи, да, там, не как-то лишить какого-то статус, скажем так. Вот. Четвертая традиция, да. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, касающихся других групп или AA в целом. О чем нам говорит эта традиция, да, что каждая группа является абсолютно автономной и может принимать любые решения, которые не повредят AA в целом. Как это традиция применялась, например, на моем опыте, на собрании анонимных алкоголиков. Я служу на группе в онлайн-пространстве, да, наше собрание проходит в интернете. Но когда мы групповым сознанием приняли решение открыть живое собрание, да, в городе Самаре, и выбирали место и время проведения собрания, да, нам эта традиция говорит о том, что мы должны, кроме того, что мы имеем право сделать как угодно, мы должны обратить внимание на потребности, желания и как бы в целом AA. Как это выглядело? Мы внимательно изучили все группы анонимных алкоголиков, которые находятся в ближайшем пространстве, в какое время они начинают свою работу, в какое время у них проходит собрание, для того, чтобы собрания не пересекались по времени, для того, чтобы не наносить ущерб анонимным алкоголикам в целом. Мы выбирали те дни и то время начала собрания, для того, чтобы собрания не пересекались. Потому что в истории и опыте уже группы и нашего сообщества существуют такие примеры, когда на одном собрании, не помню на каком, да, начиналось собрание, проходило где-то оно полчаса, потом полгруппы вставало и куда-то растворялось, и уходило просто, да. Когда стали выяснять, оказалось, что в соседнем здании открылась группа анонимных алкоголиков, на которой были там печенюшки, кофе, там всякие там угощения в изобилии, и народ просто вставал после работы, же чаще всего проходит наше собрание, да, народ просто вставал и уходил. Так вот, этими самыми действиями как раз-таки и было затрагивалось интересы всего сообщества анонимных алкоголиков в целом. Поэтому такие вещи не рекомендуется делать согласно четвертой традиции. Ну и четвертая традиция еще также нам говорит, что мы можем принимать решения, но в анонимных алкоголиках такое существует правило 62. Ну, оно не гласное, естественно, правило, да, которое по-другому не относится к себе слишком серьезно. Мы имеем право на ошибку. Это важно очень. Мы должны, как группа, получать свой собственный опыт. Сделав какое-то действие, у нас нет в анонимных алкоголиках никаких ограничений. Мы вполне самостоятельно можем делать все, что нам заблагорассудится. Но надо понимать, что за свои действия мы должны отвечать. Соответственно, об этом много написано в литературе, о том, как открывались лечебные учреждения, там образовательные центры, все под одной крышей, да, для того, чтобы, как говорится, ну, охватить все больше. Но такие общественные места терпели неудачу, да, и надо просто уметь признавать свои ошибки. Да, не относиться к себе слишком серьезно, это уметь признавать свои ошибки. Но тем самым мы учимся, и я учусь, да, признавая свои ошибки, давать право на ошибки другим. Не только себе, но и другим. Вот. Вот. Так, пятая у нас, да, дальше традиция. У каждой группы есть одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Для меня пятая традиция имеет очень большое значение. Когда я получил свое духовное пробуждение, когда мое восприятие жизни коренным образом изменилось, когда я стал на духовную основу жизни, да, где Бог мой руководитель, а я всего лишь исполнитель его воли, с этим же самым моментом у меня появилось огромное желание отдавать и делиться своим опытом с другими алкоголиками, которые все еще страдают. И у нас главная идея в том, чтобы донести идеи в том, что выздороветь от одержимости алкоголем есть. И у нас есть решение. Нас здесь, как я уже говорил, в анонимных алкоголиках объединяет решение. У нас есть это решение, которое заключено в программе выздоровления. Да? И нам рекомендуется пятой традицией именно заниматься тем, в чем мы сильны. Если врач силен в медицинских вопросах, пусть он этим занимается, да. Если священник силен в вопросах религии, это его, скажем, вотчина. А нам предлагается делиться тем, в чем мы сильны, а это именно в том, что, пройдя программу и найдя свой осознанный контакт с Богом и поддерживая его, да, можно выздороветь от одержимости, и этим мы должны в первую очередь заниматься, помогать. Не давать советов в тех местах, где мы не знаем, где у нас нет опыта, не высказывать свое мнение, а именно делиться опытом. Да, какой у меня опыт по пятой традиции? Единожды была такая ситуация, что у меня один подспонсорный, который принимал лекарства, назначенные ему врачом, он говорит, как ты думаешь, как мне поступить? Вот я и хочу и программу пройти, и при этом как бы вот с таблетками как бы не меняется ли мое сознание. И я по неопытности своей дал ему совет, да, в котором я не силен, соответственно, медицинского плана. Так вот, этот опыт меня научил, что я не должен давать никаких советов и не имею права в том, что я не силен и какого опыта у меня нет. Вот так. Шестая традиция. Группе AA никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя AA для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели. Вы знаете, когда Билл писал «Традиции анонимных алкоголиков», он искал и очень много лопатил архивы, и он наткнулся на историю такой, так называется, «Вашингтонцы». Кому будет интересно, почитайте, об этом есть в общих источниках информация. Это группа людей, которые практически за век до создания анонимных алкоголиков практически нашла решение проблемы пьянства. Да, за короткий абсолютно период времени они, не помню, там несколько сотен тысяч человек уже было в сообществе. Но, почитав их историю, как раз-таки Билл сделал на этом акцент, в том числе и в шестой традиции, да, о том, что нам рекомендуется не предоставлять свое имя, не лезть ни в какие организации, ни с кем не объединяться, не вступать ни в какие, скажем так, корпоративные объединения, да, потому что, опять же, да, почему у нас каждая традиция вытекает одна из другой, да, потому что мы сильны в своем. Если мы полезем в образование, просветительскую деятельность, науку, как сообщество анонимных алкоголиков, мы можем как частные лица, опять же, поступать, как мы считаем нужным, но при этом не называться членами анонимных алкоголиков. Да? Мы можем работать там, специалистами на предприятии по профилактике алкоголизма, но, опять же, как частные лица, а не как члены AA. И такой опыт был, да, что группа анонимных алкоголиков открыла автосервис, да, под эгидой, скажем так, нашего сообщества, и очень быстро потерпела крах. Почему? Потому что, отвлекаясь от нашей главной цели, а именно донесения наших идей до тех, кто еще страдает, да, мы уходим в сторону и занимаемся тем, где мы не профессионалы. Поэтому этого нам не рекомендуется. Вот. Седьмая традиция. Каждой группе AA следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Ну, как многие знают, а кто не знает, опять же повторюсь, да, у нас есть принцип корпоративной бедности. У анонимных алкоголиков нет никакого имущества. Анонимные алкоголики не принимают пожертвования больше, ну, раньше это было 2000 долларов в год, да, рекомендовано, сейчас, по-моему, подняли до 5, не помню, несколько лет назад, да, и также анонимные алкоголики не принимают, даже суды были анонимных алкоголиков, когда им по завещанию кто-то из, скажем так, их членов оставлял по завещанию какие-то большие суммы денег или какое-то имущество. у нас есть принцип корпоративной бедности, и потому что борьба за деньги, власть и престиж просто убьют нас и, опять же, отвлекут нас от нашей главной, от нашей главной цели донесения идеи. Да? И какой еще важный момент, да, в седьмой традиции, это в тех пожертвованиях, которые мы сами же жертвуем для того, чтобы на что идут наши пожертвования, да, донесение нашей вести, да, для содержания РСО, для комитетов, для буклетов, для стендов, для информации, как можно большего информирования общественности, да, эти деньги не идут, как я, ну, применяю, и мой опыт применения седьмой традиции, да, это деньги Бога. Они не идут ни на что другое, кроме как на донесение на вести. Эти деньги не идут на, не знаю, там, отмечание день рождения с группы анонимных алкоголиков, такой опыт я знаю. Это не идет на пикники, какие-то развлекательно-увеселительные мероприятия в среде алкоголиков, да, когда алкоголики собираются, например, компании, да, не пьющих, выздоровевших и едут на шашлыки, например, да, деньги из седьмой традиции не берутся на это. Это деньги только на прямое донесение нашей вести. Вот. И изучение седьмой традиции дало мне очень большой толчок в том, чтобы по-другому отнестись к тому количеству пожертвований, которые я сам делаю. Мне был задан вопрос, а сколько я пропивал денег, когда я употреблял алкоголь, и сколько я кладу. И, вы знаете, ну, это были абсолютно несоизмеримые суммы, когда я клал в шляпу там 100 рублей, да, и я считал, что этого вполне достаточно, да, когда мне задали вопрос, сколько же я пропивал, и что мне дало сообщество анонимных алкоголиков и прохождение программы, мое отношение к этому очень сильно изменилось, и я, естественно, стал значительно большие суммы средств класть в седьмую традицию, вот, и... как я это в жизни применяю? Да точно так же применяю в жизни. Это то, что я на сегодня имею в своей жизни, то, чего я заработал, какую я имею работу, какой я имею уровень достатка. Это была Божья воля, и от того, как я буду распоряжаться своими средствами, которые мне Бог дает, будет зависеть моя трезвая, радостная, счастливая и свободная жизнь. Если я все тяну только на себя, если хочу, чтобы это было только мое, только мне, а никак этим не делюсь, то, соответственно, результат будет тот же. Да? На сегодня я достаточно приличные средства трачу и на благотворительность, и на седьмую традицию, и мое отношение к растрате средств стало совсем другое. А если раньше я был зажимистым, скряжистым алкоголиком, которому все время надо было иметь что-то на черный день, то на сегодня я понимаю, что насколько я этими деньгами распоряжаюсь не для себя, а для других, также это мне все и возвращается. Вот. Восьмая традиция. Сообщество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением. Однако наши службы могут нанимать работников, обладающих определенной квалификацией. Основной посыл восьмой традиции – это в том, что 12 шагов анонимных алкоголиков, а именно программа выздоровления, никогда не отдается платно. Та же история, что я рассказывал про Билла и про больницу Чарльстауна, да, она здесь тоже применима, о том, что мы 12-й шаг никогда не делаем за деньги. Однако, если нам нужны сотрудники, которые будут делать работу профессионально на уровне, не знаю, там, ну, к примеру, вот у нас в комитете Дори, да, есть свой сайт, есть YouTube-канал, есть, соответственно, канал, Telegram-канал, и нам нужен был человек для того, чтобы все это полноценно работало, который будет заниматься там, транскрибированием текстов, Да, что это такое? Это когда записи, аудиозаписи переводятся в печатный текст, да, для того, чтобы можно было разместить на том же сайте. Для этого нам нужен был профессионал. И для того, чтобы профессионал, естественно, в первую очередь, кого мы рассматриваем? Мы рассматриваем алкоголиков, да, потому что ну, кто как не алкоголик делает такую работу профессионально, понимая язык алкоголика, понимая, о чем он говорит и корректно донося информацию. Но этот человек занимается своей профессиональной работой, которой бы, если бы он занимался не в анонимных алкоголиках, он бы получал зарплату, ну, скажем, рыночную, да. Соответственно, мы также должны платить этому наемному сотруднику, неважно, алкоголик он или нет, а алкоголик лучше ее сделает в нашем случае, да, такую же рыночную зарплату. Как это применяю я в повседневной жизни? Ну, скажем так, да, вот, например, у нас на всех группах есть народ разношерстный, назовем так, есть у нас и, не знаю, там, юристы, IT-специалисты и так далее. Окей, у меня есть сайт, да, у моей компании есть сайт, да, для которого нужен IT-специалист, который будет заниматься его продвижением. И если я хочу попросить анонимного брата, да, или анонимную сестру помочь мне в данном вопросе, я, ну, очень многие алкоголики не знают традиции, да, удивляются, а как так, а почему ты говоришь о какой-то оплате за эту работу? Так вот, эта традиция нам как раз говорится, мы должны за квалифицированный труд не только в анонимных алкоголиках, но и в повседневную жизнь проплатить рыночную стоимость данных услуг. Но здесь есть очень важный момент. Если мы нанимаем наемного сотрудника, то мы и спрашиваем у него, скажем так, за результаты этой работы, даже если он алкоголик, с той же, скажем так, требовательностью, с которой мы можем спросить и у стороннего человека. Такие ситуации у меня были по нарушению восьмой традиции. Это было и применению восьмой традиции, и нарушение. Но, например, я однажды поехал на форум анонимных алкоголиков и не мог заказать такси в аэропорт. Не ехала просто на такси, да. И я попросил анонимного брата завести меня в аэропорт, да. Что бы я мог сделать раньше, да? Это, ну, завез, сказать спасибо большое, да, обнять его и, собственно, пойти дальше, да, не заплатив. Но он сделал, человек является таксистом, ну, работает таксистом, да. Он сделал свою профессиональную работу, за которую он должен, соответственно, получить соответствующую зарплату. Ведь если бы я вызвал такси, я бы заплатил за такси, соответственно, такую же стоимость я должен заплатить и анонимному брату. Я посмотрел, сколько стоит такси, и просто перевел ему эти деньги. Вот плюс-минус такое применение этой традиции в жизни. Вот. Девятая традиция. Сообществу ей никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления. Однако, однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. Да? О чем говорит эта традиция? У нас у анонимных алкоголиков нету боссов, нету директоров, нету президента. Главными в анонимных алкоголиках являются группы. Они являются у нас перевернутая пирамида управления. Если в любой там, организации, корпорации, да, там где-то есть там рядовые сотрудники, да, есть там среднего звена, высшего звена и какой-то президент, который принимает все решения, то у нас наоборот перевернутая пирамида. У нас все решения принимают группы. И все комитеты, РСО в том числе, работают на то, чтобы группа анонимных алкоголиков состоялась, чтобы группы могли доносить свою весть по пятой традиции, да, но, естественно, возвращает это нас все к единству, да, единству цели, единству нашего сообщества. Вот. Как это я применяю в жизни? Да и также элементарно на работе, где я являюсь генеральным директором организации, и для того, чтобы вся наша организация существовала, для того, чтобы мы могли все получали достойную зарплату, чтобы организация приносила прибыль, мне надо служить. своим подчиненным, делать все для их комфортной работы, для того, чтобы у них были все инструменты, для того, чтобы хорошо и четко сделать свою работу. Вот. В дома все то же самое. Если даже меня, приняли главой семьи, я не директор и не руководитель, я не могу и не даю никаких распоряжений, указаний, каких-то требований, да. Я делаю все для того, чтобы моя семья жила комфортно, удобно, радостно и счастливо, и было в семье единство. Вот как-то так по 9-й традиции. По 10-й. Сообщество анонимных алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности. Поэтому имя AA не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии. Эта традиция говорит нам о том, что мы не имеем никакого мнения по вопросам религии, политики, каким-то вопросам, не относящимся к анонимным алкоголикам. Эта традиция достаточно часто получает свое, как сказать, применение в ситуациях, когда анонимному алкоголику задают вопрос, не касающийся самого сообщества. Да? Как частное лицо мы имеем и можем иметь и имеем свое личное мнение. Но как анонимный алкоголик, как член сообщества, мы не высказываем свое мнение по вопросам, не относящимся к деятельности. Какая у нас деятельность? Опять же, донесение нашей идеи до тех алкоголиков, которые еще страдают. Если вопрос касается сообщества анонимных алкоголиков, если вопрос касается донесения, мы высказываем свое мнение. А если же он не касается, то я просто говорю, я как анонимный алкоголик не имею никакого мнения по данному вопросу. Что касается применения в жизни данной традиции, знаете, у меня есть такая для себя крылатая фраза. Мое мнение имеет значение только в магазине, когда продавец Пятерочки спрашивает у меня, нужен ли пакет или нет. Это говорит о том, что мое мнение никто не спрашивает. Если у меня нет опыта по данному вопросу, если у меня не просили поделиться своим опытом, если меня не спросили мое мнение, я стараюсь не высказывать свое мнение. А коротко эта традиция для меня звучит как «заткнись». Как у нас в 10-м шаге, да, в инструкции 10-го шага написано, первая рекомендация – остановиться и замолчать, да, просто остановиться. Также и здесь, в 10-й традиции, мне предлагается просто держать свой язык за зубами как можно чаще, по всем вопросам, неважно, чего они уже касаются, в семейной жизни, в работе, в общении с друзьями, не высказывать свое мнение, которое не подкреплено никаким опытом. Вот. 11-я традиция. Наша политика в взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. Вот. Здесь имеется в виду анонимность на общественном уровне. Да? Анонимность на кино, радио и телевидении. О чем нам говорит нас в анонимности? Посвящено целых две традиции, 11 и 12 традиции. Да? Это когда я не высказываюсь, ну, как бы у меня такого опыта не было, да, скажем, сразу, да, на кино, радио, телевидении, но когда я не выпячиваю свое личное я, когда я не ставлю себя выше других, когда я не говорю, какой я правильный алкоголик. И как я все хорошо делаю, равняйтесь на меня, да, я не выпячиваю свое эго, свою гордыню, свои амбиции, свое тщеславие. Мне надо быть немножко скромнее, да, и этот опыт приведен хорошо во многой литературе, которая одобрена нашей конференцией, да, когда это, скажем так, защитное покрывало для нашего сообщества, как сообщество, как мне рекомендуется себя вести для того, чтобы оградить сообщество от какого-либо, опять же, разлада и отсутствия единства. Да? Если же я, как анонимный алкоголик, где-то говорю, что вот я прошел программу, я весь такой правильный, я делай, как я вот не пью уже сколько-то там лет, да, неважно сколько, да, и вдруг в какой-то момент я все-таки запью, а по моему примеру, если это высказываюсь на общественном уровне, будут думать обо всем сообществе. Я нанесу ущерб всему сообществу, что я балабол, что в сообществе нет решения, и что любой может момент забить. Поэтому мне мои вот амбиции надо немножко притормозить, скажем так. И 12-я традиция, да, анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личность. А тут вопрос анонимности идет, опять же, да, напомню, что анонимность стопроцентная должна быть на общественном уровне, но наше сообщество не должно быть настолько анонимным, чтобы страдающий брат или сестра не могли узнать о нем. Я в свое время, когда только был на первом этапе выздоровления, мне хотелось кричать на каждом углу, какое классное у нас сообщество, как много можно интересного и познавательно узнать. Оказывается, что можно не употреблять и жить радостно и счастливо. И я цеплялся за каждого и всем рассказывал, как здесь круто, и как хорошо, и какая классная тема. Да? Но со временем я понял, и Бог дал мне это осознание того, что принципы анонимных алкоголиков, а это именно принципы заключаются в 12 шагах анонимных алкоголиков, они важнее, чем личности, чем мое личное выздоровление, чем то, чем я занимаюсь. Неважно, мне важно не выпячивать свое «я», не кричать на каждом углу, какой я классный, какой я правильный. Даже если я делаю в жизни какие-то поступки на благо другим, не кричать «это сделал я», «посмотрите, вот это моя заслуга» и так далее, да, и не, скажем так, как я еще применяю принципы, да, а не личности. Когда происходят на группе какие-то ситуации, ну, например, не знаю, у нас есть правило, да, собрание, и если даже его нарушает один из старожилов группы, человек с более длительным сроком трезвости, и происходит такая ситуация, я не пропускаю такие ситуации. Ну, например, да, если человек там с большим сроком трезвости, да, у нас на собрании есть правило, да, что высказываются только алкоголики, для этого надо представиться и обозначить свое отношение к алкоголизму, да, алкоголик ты не алкоголик, у нас высказывается только алкоголик. И даже если единички поставил кто-то из старожилов группы, которых я прекрасно знаю, которые я знаю, что они алкоголики, которые я знаю, что прошли 12 шагов анонимных алкоголиков, я, когда веду собрание, таким братьям и сестрам я не даю слова. Я либо пишу в чате, либо говорю о том, что ну, по правилам нашего собрания надо сделать то-то и то-то, и тогда я дам слово. Ну, бывает, что люди обижаются, бывает еще что-то, но в данном случае важны принципы. Эти принципы мной я стараюсь как можно безоговорочно использовать во всех ситуациях. Если я одному человеку в жизни, например, говорю, что вот так делать нельзя, а я сам должен этот принцип выполнять, и б, неважно от того, как, если эта же ситуация произойдет с другим человеком, но он более, там, не знаю, там, авторитетная личность или какой-то более важный человек, этот принцип мной максимально сохраняется во всех его проявлениях. Я во всем слежу за принципами. Также у нас есть на собраниях правило о том, что мы не называем имен кличек, в том числе членов АИ. Да? И если я слышу, что кто-то это правило нарушает, неважно кто, и опять же, с каким сроком трезвости, что от новичка, что от старожила, для всех правила одинаковы. Вот, наверное, друзья, как-то так, как раз уже 19:00, наверное, у меня по все. Спасибо большое, что послушали, надеюсь, был кому-то полезен. Добро пожаловать, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу.
Да, Андрей, спасибо за спикерскую. Ребята, задаем вопросы, ставим единички свои, пишем вопрос, либо После единичек предоставлю вам слово. Вот. А у меня возник такой вопрос. Вот, ты, получается, вот указано, что Санкт-Петербург. Вот. А, ну, озвучил город Самара, по-моему, да? Самара. Да, в Самаре группу открывали. Ты как-то переезжал или как? Или вот момент вот этот можно уточнить? Спасибо.
Да, Алексей, спасибо за вопрос. Нет, я никуда не переезжал. У нас гибридная группа. У нас было принято на рабочем собрании решение о том, что мы должны работать и на земле, а именно открыть живую группу. У нас, в принципе, основание группы было в Самаре, но Бог решил в свое время так, что я попал именно на эту группу, как говорится. И там же я нашел спонсора, и там же я выздоровел от одержимости, да, я могу себя назвать выздоровевшим алкоголиком, я называю выздоровевшим алкоголиком. Вот. И нет, я никуда не переезжал. У нас, соответственно, те братья и сестры, кто находится в Самаре, да, они взяли на себя такую инициативу, взяли служение в открытии, но любые решения принимаются соответственно, на рабочке групповым сознанием. И, соответственно, в этих решениях я в том числе участвовал как член группы отражения. Мы проводим собрания в гибридном режиме, то есть даже те собрания, которые идут на земле, то есть в Самаре, да, они транслируются в Телеграм. И, соответственно, как на живой группе могут высказывать, так и те, кто подключился онлайн, даем слово. И, собственно, вот в таком виде идет собрание. Надеюсь, ответил. Спасибо.
Да, да, все понятно. Спасибо большое. Так, единички у нас поставила Лариса. Лариса, пожалуйста, микрофон твой.
Всем привет, Лариса, алкоголик. Спасибо, Андрей, большое за спикерскую. Хотела вот, так скажем, в свете традиций такой вопрос задать. Ну, как бы волею судьбы получилось так, что, например, я вот выздоравливаю уже 4 с лишним года, да, и как бы я раньше жила с дочкой и с внучкой порознь, а сейчас переехала ближе, да, к ним. И вот как ты считаешь, например, да, та же моя внучка, она вот, я так думаю, не должна знать, я не должна ей говорить или должна говорить, что я являюсь членом анонимных алкоголиков, что у меня когда-то это была такая проблема. Ну вот как бы, надеюсь, понял, как бы вот такой вопрос.
Да, понял, Ларис, спасибо за вопрос. Ты знаешь, это твое личное дело, да? Мы же доносим идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Как бы, если твоя внучка является алкоголиком, то, конечно же, ли ты видишь какие-то... Ну, это и понятно, что я шучу, да? Сейчас я так понимаю, что она не того еще возраста, да? Как я предполагаю, да? Для того, чтобы увидеть у нее какие-то наклонности или какие-то склонности к алкоголизму. Наша идея доносит до тех, кто еще страдает, да? Я не делюсь на каждом углу тем, что я анонимный алкоголик. И что я член сообщества анонимных алкоголиков. Если ко мне обращается человек, не знаю, там, подвыпивший, где-то в баре, да, или кто-то из друзей, да, чего ты не пьешь, как ты себя чувствуешь, а как вообще можно не пить, и ему просто интересно это как бы так для поддержания разговора, я, естественно, с ним не распространяюсь о том, что я анонимный алкоголик, потому что, ну, это разговор ради разговора, да. А если же мне подсказывает Бог о том, что человеку действительно нужна помощь, о том, что в его взгляде есть действительно заинтересованность, и ему это, возможно, может помочь, с этим человеком, неважно, близким или не близким, я, соответственно, ну, как бы несу весть о том, что выздороветь можно, что я член сообщества анонимных алкоголиков. Поэтому, ну, могу сказать, мои собственные дети, которым, ну, 12 и 6 лет, да, они, ну, как бы не слышат, что я хожу на собрания, они слышат, что я говорю про алкоголиков. Но пока мне не задан прямой вопрос о том, что это такое и как я к этому отношусь, или я не вижу каких-то у них предпосылок, я этим не, как бы, ну, не кричу на каждом углу. Ведь к нашей первой традиции, да, единственное, я должен сделать все возможное для того, чтобы наше сообщество жило, расширялось, чтобы моим детям или моим внукам в том числе было куда прийти. Я не знаю, будут они алкоголиками или не будут. Даже если я вижу какие-то наклонности у старшей дочери, да, похожие на то, как я себя вел в детстве, к тому одержимости ума, в том, что она, не знаю, у нее присутствуют, да, наши эти три белых коня, злоба, обида, раздражение, страх и недовольство этой жизнью, мне надо сделать все возможное, чтобы ей было куда прийти. Дать, как бы, отдать свою частичку для того, чтобы наше сообщество, ну, сколько ему там, 90 лет, 80, 85 лет в этом году, да, и дальше жило и процветало, и когда, возможно, кому-то понадобится помощь, им было куда прийти, и я мог поделиться тем, что я имею. Надеюсь, ответил на твой вопрос.
Спасибо большое, вполне.
Так, следующие единички у нас поставил Александр. Саш, микрофон твой.
Да, Леша, спасибо. Андрей, тебе благодарность. Полезно, да, спикерское, много узнал для себя нового. И вопрос такой, вот, даже их, наверное, два. Вот касаемо седьмой традиции, сразу ли, да, вот, банально получилось, да, так сказать, вот в жизни, в семье, там, в бизнесе, на работе применять ее, вот, так сказать, да, регулировать бюджет, да, семейный, как бы, то есть там не выходить за рамки за эти. Ну, вообще, было ли, да, так немножко вот приоткрой вот этот опыт. И второй вопрос вот касаемо, ты затронул тему, по-моему, это восьмая, по-моему, традиция, вот отношения, да, на работе, то есть заботиться о сотрудниках, заботиться о, там, я не знаю, руководстве, да, собственниках бизнеса, я не знаю, ты в найме там или это твой бизнес. Вот здесь тоже приоткрой, как бы, то есть, ну, так более как-то детально, что ли, как бы, да, то есть как ты это делаешь, то есть, ну, вот с какими трудностями сталкивался, что-то, может быть, или там легко тебе это все зашло. Вот, пожалуйста.
Да, Саш, спасибо тебе большое за вопрос. По поводу седьмой традиции в семье. Ты знаешь, какая история? Я не видел этого и не обращал абсолютно на это внимания, что я был абсолютно маленьким ребенком, что если что-то покупалось, если на что-то тратились деньги, и это тратилось на меня, не на меня, да, у меня сразу нижняя губка отвисала, и я такой: о, так как так? А на сегодня я понимаю, что... И понимаю, Бог дал мне это здравомыслие, да, о том, что если я делюсь, то я получаю от этого неизгладимое, ни с чем не сопоставимое удовольствие. Как такового, наверное, бюджетирования у нас глобально в семье нет, да, но мне это далось очень легко. Мне Бог вот это вместе, знаешь, когда мне это далось очень легко, у меня очень большие были страхи по поводу работы, по поводу финансового благополучия моей семьи, бизнеса и всего этого. У меня это ушло в третьем шаге. Просто моментально, это практически первое, что сразу меня забрал Бог, страх о моем будущем, о моем финансовом будущем. И я на сегодня не составляю никакого бюджетирования в семье. Я просто живу сегодняшним днем. Я не знаю, завтра может этого же дня не быть. Поэтому есть на сегодня деньги на что-то, мы это покупаем. Если на это нет, мы не покупаем. Опять же, мы групповым сознанием садимся и решаем этот вопрос. С супругой для начала, да, можем ли мы это себе позволить? Ну, например, там, не знаю, ребенок просит дорогие наушники на 8 марта, да, мы садимся и обсуждаем, можем мы себе это позволить или не можем. А дальше, исходя из того, если, например, мы обсуждаем с ребенком вопрос, как бы, ну, какая цель этой покупки, да, для чего, как ты будешь как бы ее использовать, какое ее предназначение, да, почему именно это, почему не более дешевый вариант и так далее. И когда мы групповым сознанием приходим к какому-то решению, мы, соответственно, это решение уже воплощаем в жизнь. По поводу бизнеса. Первое, что хочу сказать, я не наемный сотрудник, у меня свой бизнес. И первое, что получилось благодаря Божьей воле, это снизить контроль. Как я могу служить для своих сотрудников? Дать им ту же свободу действий, про которую я говорил в четвертом шаге. Да? Если же я раньше всех контролировал, всех проверял по 10 раз, у меня раньше был страх оценки того, что если сотрудники плохо сделают, для чего я контролировал, да? Потому что я боялся страха оценки нашими клиентами, что будет от нас негативные отзывы, будет недовольство клиентов, да? То в какой-то момент, соответственно, я был трудоголиком, очень жестким трудоголиком, с утра до ночи находился на работе, все перепроверял, все контролировал, а где, а как вы что сделали, на всех злился, раздражался, когда что-то проходило не по-моему, то на сегодня я прихожу на работу не для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы набить себе карманы, да, понятно, что благополучие семьи сыграет важную роль, но когда я отпустил этот контроль, а я прихожу служить своим клиентам и служить своим сотрудникам, как я могу быть полезен на своей работе, и отпустив этот контроль, дав им свободу действий, дав им возможность ошибаться, получать свой опыт, я вдруг обнаружил, что ничего не произошло. Мой контроль просто не нужен. Мой контроль был нужен только мне самому для того, чтобы чувствовать свою власть, чувствовать свою какую-то вовлеченность во все процессы и свое какое-то своеволие, да, что все должно быть по-моему. У меня всегда был принцип, есть два варианта. Мой вариант и неправильный. Да, на сегодня я понимаю, что я и сам могу ошибаться. И вот эта возможность... Я прислушаюсь к своим сотрудникам, я спрашиваю, что у них есть, чего никогда не было. У нас здесь в обещаниях 9-го шага написано, да, нас больше будут интересовать другие люди. И не помню, как там правильная формулировка. И это действительно произошло. Я стал интересоваться, когда сотрудники, например, по тем или иным причинам не успевают что-то делать. Я не кричу, как раньше, и не требую от них выполнения. Я спрашиваю, а что у них произошло? Все ли, хорошо ли они себя чувствуют? Может, нужна какая-то помощь? Может, еще что-то? Я сразу же всем сказал, что если у вас какие-то вопросы есть, если есть какие-то, не знаю, там, семейные или какие-то еще вопросы, которые надо решить, не стесняйтесь, подходите. Чем я могу быть полезен, тем я помогу. И в этот момент стало появляться доверие. Не страх от того, что я могу накричать, что-то требовать или уволить, да, а появилось доверие. И появилась вот эта дружественная атмосфера, которая ничем не заменить, и никак ее, ну, даже тяжело очень описать. Люди приходят ко мне, спрашивают, спокойно отпрашиваются, если надо, по каким-то делам. Мой вариант стал на сегодня один. Если ты сделал свою работу, если у тебя нет никаких косяков, если от этого не пострадает бизнес, но тебе надо уйти по тем или иным причинам, объективным, да, а я стараюсь даже и не оценивать объективность этих причин или необъективность, да, если работа от этого не страдает, я не контролирую сотрудников, приход их на работу. Я раньше очень часто баловался тем, что по камерам смотрел, во сколько кто пришел на работу и мог нараздавать пряников и кнутов хороших за это дело, если кто-то не отпадал. И сегодня я понимаю, что мы делаем единое дело. Да? У нас есть единство в коллективе, и это единство, и каждый в 10 раз больше и продуктивнее работает, когда я не стою над душой и не контролирую, и говорю, где правильно, где. Мы все можем ошибаться, все можем учиться и должны учиться на своих ошибках, получать свой опыт. И так растет квалификация сотрудников, так растет их продуктивность. Они имеют право попробовать что-то сделать по-своему, посмотреть, какой будет результат. Если результат нету, ну, значит, есть вопрос и есть спрос. Если же результат есть, пожалуйста, они вправе делать так, как считают нужным. Я полностью им доверяю. И с этим доверием пришло взаимное уважение. Надеюсь, ответил. Спасибо.
Так, Андрей, у меня еще... Всем привет еще раз, Алексей Алкоголик. У меня, Андрей, вопрос возник. Ну, сейчас ответ твой послушал. Не исключен же вариант того, что работники просто вот начнут злоупотреблять, да, вот этим твоим доверием там. Вот у тебя нет чувства страха вот за это, то, что вот они начнут злоупотреблять, да, ну как-то это на эффективности работы потом может сказаться. Вот, начнут обманывать, допустим, да, что-то там еще как-то вот. Нет у тебя страха вот за это? Спасибо.
Да, спасибо, Алексей, за вопрос тебе. Вообще нет абсолютно никакого страха. Вот я, когда в третьем шаге принял решение перекручить свою жизнь воле Богу, у меня ушло 90% страхов моментально. Кто есть более сильный, всемогущий, любящий меня, заботящийся обо мне, чем Господь Бог? Я такого не знаю. Кто меня вытаскивал из всех передряг, которые я влипал по пьяни, да? Кто оставил меня в живых? На этом свете я, благодаря кому я трезвый 2,2 года, чего не было с начала моего первого употребления. Я ему абсолютно доверяю, я ему принял это решение перепоручить свою жизнь, и с этим решением я иду изо дня в день. Если же происходят какие-то ситуации, и я понимаю, что где-то идет злоупотребление. Ну, например, у меня была такая история. Мой сотрудник, зам мой, да, отпросился у меня, у него был канун свадьбы, и он отпросился у меня для того, чтобы... Ну, и он приболел. И он говорит, можно я пойду домой? Я говорю, ну, конечно, двигай домой. И тут через 3 дня всплывает ситуация, что вместо того, чтобы пойти домой и отлеживаться, да, для того, чтобы быть, ну, как бы выздороветь и быть эффективным на работе, они пошли с будущей женой заказывать ресторан. Ну, как бы, естественно, я сначала вскипел. Естественно, я был недоволен этой ситуацией, понятно, что мне делать. Но какие могу в этой ситуации сделать действия? Я подхожу, ну, у нас коллектив не такой большой, наверное, уже практически со всеми такие беседы были. Я подошел и сказал ему, говорю, ты знаешь, как бы, ну, репутация может нарабатываться очень долго, да, потерять ее можно за один раз. Давай договоримся, если как бы, ты отпросился куда-то по какому-то вопросу, ну, давай как бы так и будет, да, не будет вот этих неприятных ситуаций, потому что, ну, в последующем я просто не буду отпускать, даже если это действительно будет веская причина. И больше таких ситуаций не происходит. И я доверяю. Как-то так, надеюсь, ответил.
Да, Андрей, спасибо большое за ответ. За спикерскую. Вопросов больше у ребят не возникло. Тогда сейчас я запись выключу. На этом мы закончим. Так. Секундочку.